Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, рубрика «Гость в студии» продолжает наши передачи. Сегодня вновь в нашей студии Борис Викторович Харченко, исполнительный директор Центра защиты материнства «Колыбель» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. И сегодня мы продолжим тему материнства, значение материнства. Здравствуйте, Борис Викторович.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие отцы, братья и сестры.
Ну вот, мы снова с вами встречаемся в этой студии. И я вспоминаю наш разговор, последний разговор о значении материнства, с какими сложностями сталкиваются женщины, которые хотят иметь детей сегодня. Вот я так полагаю, что, может быть, сегодня стоит говорить о том, что волнует прежде всего очень вас лично. Это та среда, в которой формируется сегодня, ну, молодая женщина, девочка, будущая мама. Как вы сказали, как вы замечательно выразились, что это страшнее ядерной бомбы. Вот это та среда, в которой сегодня вырастают наши мамы, наши отцы, будущее.
Да, это меня волнует очень сильно, потому что я каждый день с этим сталкиваюсь.
Мы сталкиваемся.
Да, мы сталкиваемся, да, правильно сказать. Потому что, когда ты знаешь, ну, законы Божьи, да, когда ты знаешь, как человек действует и что после этого бывает, и когда ты видишь массовость того, что происходит, то ты понимаешь, что будет дальше. Уже, так сказать, с множеством людей, а значит, с нашими семьями и нашей страной. Когда, или, допустим, когда не видишь адекватной реакции на что-то, что происходит. Вот, о чем хочется сказать? Очень хочется вспомнить, я говорю именно о развращении, целенаправленном развращении молодежи. Это очень страшная вещь. Я сам в свое время попал под колесо этой машины. Я помню, как в конце 80-х годов, когда у нас была так называемая перестройка, у нас были очень четкие такие моменты, целенаправленная пропаганда через музыку. У нас активно пошла иностранная музыка с видео определенной западной культуры. Тогда для нас она еще была немножко такой шоковой терапией, сейчас уже как бы, да, тогда это было новшество, телевизор стал более активным. И появились группы женские, я очень хорошо помню, группа «Комбинация».
Да.
Там «Мираж» определенный. Mm-hmm. И очень четко помню, что были песни откровенно уже такого развратного направления, что русские девушки, они вообще все рождены для того, чтобы быть полураздетыми, и вообще нужно всем ехать на Запад. Я очень хорошо помню эту тему.
Даже не полураздетыми, а раздетыми.
Ну и раздетыми, да. Вот. Хотя тогда еще отношения не было нормального, всеобщего отношения нормального к этому. Потому что воспринималось это как нонсенс. Но это поддавали как то, что как мы отстали, да, вот мы отстали, а вот они там продвинуты. Всем известная такая есть, всем известный случай, наверное, кто помнит из того поколения, что когда был телемарафон, да, в каком-то 80 каком-то году, по-моему, или в 90-м году, где, когда разговор зашел о сексе, то наша советская телеведущая сказала, что у нас в Советском Союзе секса нет. И это вызвало бурный смех. Да, это вызвало бурный смех зала, может быть, и тех, кто смотрел телевизор. Но действительно ведь она, в общем-то, сказала правду. Его действительно как мировоззрение, как субкультуры не было в Советском Союзе. И вот такой, есть такая шутка злая, да, что в СССР секса не было, дети рождались. В России все наоборот. Вот. И это действительно правда. Дело в том, что секс как культура, как идеология, его действительно не было. Понятно, что были какие-то деструктивные моменты в разных местах или каких-то, ну, сферах нашей жизни. Но не было культуры разврата. И вот конец 80-х годов, когда это массово началось именно пропагандироваться, оно, конечно, очень быстро дало свои плоды уже через несколько лет.
Вспоминайте фильм культовый такой «Маленькая Вера».
«Маленькая Вера».
С чего?
Фильм снимался в городе Мариуполь, тогда Жданов назывался, где сейчас идет война, да? Вот. Да, фильмы, музыка и кино, как говорили наши оппоненты идеологические, что Истер Гитлер говорил, что это одни из основных оружий по разрушению и уничтожению. И если это оружие используется, так сказать, не в нашу пользу, то оно может нанести сокрушительнейший удар, что мы и видим за последние 20 лет. А системы коммуникации, да, информации настолько развились, что сейчас уже надо говорить, ну, только уже о государственном вмешательстве в этот процесс. О чем я говорю? Что прежде всего разрушающий элемент, конечно же, это женская мода и женское поведение, которое навязывается. Вот, например, я как пользователь интернета, пользователь сети ВКонтакте, могу сказать, что огромное количество молодых девушек старшего класса любят себя показывать на фотографиях уже в таком, как позируют девушки, может быть, в каких-то журналах мужских. То есть это к чему это говорит? Это говорит о том, что подросткам уже навязано определенное мировоззрение, какой должна быть женщина.
Да, девочкам уже маленьким.
Да, маленьким девочкам,
не подросткам,
да.
У меня дочка в детском саду, я сталкиваюсь с этим ежедневно.
И это массовое явление, это не какие-то там маргиналы, это вот наши дети, это не какие-то там непонятные дети. Из так называемых благополучных семей. Это не какие-то там дети пьющих родителей, это вот обычные наши дети. И эта мода, она массовая. Чем это опасно? То есть, возможно, что это у них пройдет и не пойдет куда-то, то есть, они еще не развращены телом, и даже душой, может, еще не развращены, но они уже имеют четкий вектор, по которому они начинают шагать. И если этот вектор им не направлять в правильное русло, то это будет массовое просто падение общества и материнства, того самого материнства, которое мы обсуждаем. Потому что пока до них дойдет, что они неправильно живут, они пройдут, простите меня, опыт нескольких мужчин, аборты, и только там в 20, в лучшем случае, 8 лет до них дойдет, что их очень жестоко обманули. Но это будет уже поздно. Понятно, что Господь все может изменить, многое может изменить, да? И поэтому об этом нужно говорить, просто вот звонить в колокола. А мальчики, которые, подростки, видят постоянно рекламу полуобнаженного тела везде, где только его можно увидеть.
Которых еще воспитывают мама,
да,
в нашей стране.
Да, да, и мама.
Это еще и этот момент, элемент.
То есть им также закладывается определенный тип женщины. Вот, которая должна быть. Хотя, понятно, у мальчика все равно есть некоторая защитная реакция, что они все-таки как-то вот с мамой ассоциируют, что вот будущая жена должна быть как мама. Да? И есть такой известный, ну, такой пример, да, когда мальчикам в классе предлагают вот два на выбор. Вот есть две девушки. Одна такая там гуляет по ночным клубам, да, имеет большой так сексуальный опыт, или небольшой, неважно. Вот. Вся такая популярная, красиво одета, так сказать. А другая тихая, скромная, так сказать, девушка молчит, вот, скромно себя ведет, одета там по-другому, вот, девственница. Вот, кого вы возьмете себе в жены? Там, ну, порядка 90-95% понятно, кого...
Это такой огромный процент.
Да, ну, видите, тут еще какой вопрос. Мы не можем знать точно мотивацию, почему они так говорят. Ведь это как, знаете, в обществе, когда люди спрашиваешь, вы против абортов? Да, я против абортов. Люди даже могут сказать, что они за запрет абортов. Но это не значит, что они их не будут делать. Потому что иногда стыдно признаться, что ты думаешь не так, как ты думаешь. Правильно? И за этим, за своим мнением, за официальным, можешь просто спрятать свое истинное мнение, как ты об этом думаешь. Поэтому то, что люди декларируют, это не всегда является, ну, истиной, что-то они так думают. Они просто за этим просмением прячут свое нутро. Но, слава богу, что еще мальчики помнят, ну, как бы, собственно, с чем должна ассоциироваться будущая мать их детей. То есть, каким образом должна ассоциироваться. Несмотря на то разрушение, которое идет, так сказать, молодежи, у них еще есть здоровые зерна, Я вот, например, был на одном из медфорумов, и там выступала психолог. Она говорила, что по проведенному опросу их студентов и студенток первого курса медицинской академии 33% декларируют, что они девственные. Я очень порадовался, потому что на самом деле это очень большая цифра. Очень большая цифра. Значит, наверное, и молитвы, и какие-то действия здорового общества не напрасны. Но проблема в чем? Вектор, понимаете? Вектор-то им уже дан. Если их на этом этапе, что в школе, что в старших классах, что в студенте, их не направить, это все потеряем.
Вы знаете, я хочу, Борис, что вам сказать. Вот наши дети, православные дети, я как бы могу об этом свидетельствовать, потому что это и не только я с этим сталкивалась. Когда мы вот это все видим на улицах, вот как вы говорите, вот этот вот вектор, это направление такой определенной сексуальности женщины, да? Девушки. Наши девочки, они православные девочки, они как бы, они же тоже, ведь внутреннюю какая борьба идет, они же видят это все. И они говорят такие вещи: вы нам все запрещаете. Вы нам все запрещаете. И вот этот внутренний конфликт ребенка, и ты понимаешь, что ну что ты можешь сделать? Вот как? Конечно, мать, она объясняет. Православная мама, она понимает, она как бы пытается, ну, всеми силами своей души и сердца объяснить ребенку, молиться за него, но тем не менее вот эта ситуация, она как бы, она периодически снова всплывает, и ребенок приходит там из школы уже, он говорит сначала из сада, он говорит: вы все нам запрещаете, почему другим можно, а нам этого нельзя? Вот какая проблема еще существует.
Тут есть два таких лекарства. Ну, одно понятно, что где бы человек ни находился, что бы он ни делал, да, в какой бы ситуации он ни находился, всегда Богу все возможно, да, если человек молится и просит, то, наверное, Господь может исправить то, что, кажется, нельзя исправить. Это с одной стороны такой момент. С другой стороны, вы знаете, я везде это говорю, где я выступаю, хотя со мной многие не согласны. Я считаю, что современные наши города, мегаполисы, это зоны, в зоны вымирания, зоны деструктивные. Вот со мной, может, многие скажут: нет, сейчас что вот вы. И храмы вроде есть, понимаете?
Выставка Иннопром, да. Да, у нас, которая, знаете, определенная, да, совершенно внушает. Я говорю, я была просто в состоянии шока, когда я послушала то, о чем там говорят по телевидению.
Я простой пример, просто вот я, у меня супруга из деревни, я просто приезжаю туда в году сколько-то раз, да? Вот у меня сразу решается несколько проблем духовно-нравственных. Вот они вот сразу решаются. Понятно, что деревня рознь, да? Но вот там сразу как-то многие вещи стоят на свое место. И в быту как-то, и на улице там как-то по-другому одеваются, да? И народу там меньше, не мешают друг другу. То есть многие вот вопросы, они там вот решают сами по себе. Почему? Потому что сам быт этот деревенский, он многие вопросы вот изначально так создавался, что вот он решает. Понятно, что не все вопросы. И понятно, что деревни бывают разные, я не спорю. Но я хочу сказать, что будущее России многодетной не за городами. Это 100%. Города не будут плодиться, размножаться и наполнять нашу землю. Я уверен в том, что если государство не будет делать массовую политику вот этой переурбанизации и создавать условия новые, и там и рабочие места, да, и условия для бизнеса, и условия максимальной возможности получить жилье в этих местах, то есть и социум создавать в этих местах, я имею в виду, что вот за пределами городов наших, то есть распределять равномерно население, то я думаю, что многодетности мы не получим. Потому что, мне кажется, что даже для любой мамы и родителей, которые рожают много детей, они даже сами к этому приходят, что город вообще не приспособлен для здорового материнства. Вот он не приспособлен. Что в транспорте, что отношением к детям, что труд, потому что ведь, ну, в городах очень много искусственного труда, которые люди себе придумали.
Так они вообще, да, никакая. Дети-то вообще не, они не понимают, не привит этот труд. Ни в чем. Они учатся, все за них делают.
В магазинах все продается. Так сказать, за деньги все можно купить.
Ничего не могут.
понятно, что многие люди сейчас этим лечатся, в том смысле, что многие покупают себе там землю на даче, да, чтобы как-то выезжать, чтобы как-то общаться с природой, и детям в том числе с этой живой природой общаться.
Слава Богу, потребность такая есть, да. Есть, большая потребность.
И есть даже такие лагеря для детей специально, чтобы они хотя бы как-то учились, как выживать на этой природе, как работать с лесом, с дровами, простите, там, да, видеть, что-то наблюдать, чтобы это вот и есть как раз потребность, чтобы вырваться. Но, к сожалению, пока условия, вот, ну, скажем так, в государственном масштабе, они не такие, чтобы люди могли полностью выехать и там жить. Потому что, чтобы сейчас выехать и жить, нужно... как Дон Кихот, потому что надо быть полностью быть готовым к натуральному хозяйству, да, полностью. И есть люди, которые так и живут, и даже неплохо живут.
Я, знаете, да. Вас сейчас перебиваю, я вспоминаю вот эту вот выставку «Иннопром» прошлого года, когда там были такие супер вообще, я не знаю, дельцы этого дизайна и бизнеса современного, которые занимаются машинами, часами, производством, именно дизайном мобильных телефонов, компьютеров, там многих-многих различных инноваций. Они говорили, ну зачем как бы нам? Это очень хорошо жить в городе, они говорили. Это прекрасно, потому что если не будет городов, то есть вот так все устроено в природе, что она вся зарастет лесом, понимаете? Что если как бы вот не создавать вот эти города, которые очень удобны для человека, вся земля зарастет лесом. Понимаете, это я так долго смеялась. Вот, ну вот вы представьте только, да, то есть поэтому мы должны все как бы урбанизировать и совершенствовать и получать от этого, вот, извините за выражение, кайф, что предлагается молодежь.
К большому сожалению, вся идеология городов и этих иннопромов, да, она вся строится на одной простой вещи, да, комфорт, двигатель, прогресс.
Да.
И понятно, что люди ходят там в спортзалы, чтобы как-то себя физические нагрузки, да, накладывать. Хотя раньше там для русских крестьян это было вполне естественно, эти нагрузки получали в поле, да, вот. То есть многие вещи приходится себе искусственно навязывать, чтобы, так сказать, не потерять форму. Комфорт – двигатель прогресса. Очень большая беда. Что с этим делать? Я думаю, что, опять же, если делать грамотную государственную политику в отношении села, ее можно сделать. Это неправда, что люди не поедут в село. Люди поедут в село, если создать определенные условия.
Ну вот смотрите, я была недавно в селе, я его сейчас не буду называть, вот в нашей Свердловской области. Очень красивое место. Но, вы понимаете, там стоят, во-первых, очень много коттеджей, да, которые занимают огромнейшую территорию. Вот просто смотришь, стоит потрясающе красивый дом, и несколько, там, десятка, даже не десятки, а сотни гектаров. А поскольку местность, она неровная, то ты просто стоишь вот на этом, как бы, косогорье, видишь вот тут деревень, такие простые деревенские дома с таким приусадебным хозяйством. А есть огромные территории, вот такие вот там трехметровые заборы, и там можно построить несколько домов. И вот что представляет из себя сегодняшняя деревня.
Да, ну это, так сказать, наши графы. Помещики современные, да.
Вы понимаете, что как можно говорить о той деревне, которую мы вот имеем в виду, это наша, как бы, истинная, исконно русская деревня, вот со всеми вот этими домами, там, какими-то нашими любимыми деревенскими, маленькими деревянными домиками, с заборчиками, с банькой. Ну, это сейчас все другое.
Многое, конечно, по-другому, но мы с вами говорим о материнстве сегодня, да? Но я думаю, что все-таки девочка, которая бы росла в деревне, вот даже в сегодняшней современной какой-то такой вот полуразваленной деревне, я думаю, что для нее все равно это полезнее, чем в городе, потому что она более хозяйственная.
Ну, опять же, да. Если бы. А мы имеем вот реальность сегодня. Что я могу сказать? Вот я вам такой вопрос задала, да? Когда дети говорят нам, маленькие, наши, что вы нам все запрещаете. Запрещаете распускать волосы, запрещаете носить джинсы, запрещаете носить короткие платья, запрещаете слушать детское радио, там какие-то музыки, запрещаете и так далее, покупать такие-то игрушки, Monster High, например, или все эти, как они...
Я как папа могу сказать, что очень важно, чтобы у ребенка был его общение с себе подобными по это мировоззрению тоже детьми.
Это тоже довольно
сложно. Его очень важно создать. Вот я почему, я не могу сейчас тут научные теории на тему читать, да, вот такие простые вещи. Я занимаюсь авиамоделизмом, да, и всем занимаюсь, со мной автоматически занимаются дети. Ну, может, они не занимаются еще физически, но они все это видят. И я их потом знакомлю с такими же детьми, которые этим же занимаются. Создается определенный социум. Там интересы, понятно, они как бы не в лоне православия лежат, да, но у них голова, у мальчишек, она вот лежит вот в этой технической сфере, и она на самом деле, вот кто бы ни говорил, она их защищает от очень многих страшных вещей. Я просто говорю по советскому периоду. Технический спорт спас огромное количество ребят молодых от того же пива, наркомании и прочих вещей, потому что у них была цель. Вот у меня было желание стать летчиком. И я знаю, что на этом желании огромное количество молодых ребят, ну, просто прошли период вот этих дворового, потому что была цель. Ты понимаешь, что если ты сейчас будешь тут пить, гулять в этом возрасте, ты просто вот эту цель ее потеряешь. И вот этот вот социум, как для девочек какой-то, да, такой же. Понятно, что вы говорите, что вы нам все запрещаете. По поводу запретов...
А у нас девочки.
Да, тут девочки, да. По поводу девочек...
У вас же тоже есть дочка.
Да, да.
Ну, маленькая.
Да, маленькая еще. По поводу девочек, что можно сказать? Что, как говорил один человек, кинорежиссер, что мы им все разрешали. Но мы всегда объясняли, так сказать, что за этим будет и может быть. Приводили примеры жизни. И если дети любят родителей, они, по крайней мере, ну, прислушиваются. Понятно, что очень часто не прислушиваются.
А вот этот подростковый, да, возраст, да, когда они уже ничего не слышат.
Да, они в этом возрасте действительно очень плохо слетают, слышат, почему? Потому что страсти начинают очень сильно мучить. Угу. И человек даже с умом понимает, что родители правы, он не может принять это сердцем, потому что сердце его начинает в разные стороны его очень сильно шатать. Вот. Как говорят разные педагоги, что это период, когда надо быть предельно осторожным со своим ребенком, с ним надо много общаться, пытаться его понять.
Это надо с детства делать.
Да.
Это
ну, с детства, да,
с раннего.
Мне просто бывает, что когда ребенок меняется, то родители могут понять, что он как бы сходит с ума, и начинать, так сказать, таким же образом на него топором и кнутом воздействовать. А тут очень важно очень внимательно его слушать. И понятно, что от всего его в этот период не убережешь. Вот, и многие вещи он тут же понимает, что он не прав. Начинает маму слушать, уже, так сказать, обжигаясь на чем-то. Вот. Думаю, что молитва здесь, конечно, и вот просто общение с своим ребенком постоянное. Потому что очень часто ведь сегодня проблема в чем, что родители просто, ну, не общаются с своими детьми по разным причинам.
Вы знаете, даже одна воспитательница сказала, что вот в детском саду есть определенный контингент мам, поскольку мы сегодня говорим о материнстве, да, которые очень рано приводят детей к 8 утра в детский сад и поздно забирают, в половине седьмого. Эти мамы, они занимаются собой, они из очень таких, из обеспеченных семей. И воспитатель сокрушается, почему, то есть зачем они рожают детей, которым совершенно не нужны они. Они их сдают, и за ними они ходят вот во все спа-салоны, в косметические, красят ногти, на ногах, на руках делают прически. Я не знаю, ну, чем они там занимаются, но только не ребенок.
Ну, это обыкновенная... Есть философия потребления. То есть,
да,
она...
свободная от,
да,
ребенка.
Нет,
упоминали.
Ребенок как бы должен быть у такой мамы. То есть она как считает, ребенок у меня есть, он как бы должен быть, может быть, даже двое. Да? Но привычка, что за деньги все решается, какие-то другие люди решают за деньги мои проблемы. Даже вот это вот походы к этим, к экстрасенсам, это тоже же привычка. Там приворот, там, вот столько денег там, да. То есть привычка, что за деньги можно очень многие решать, даже духовно-нравственные проблемы можно решать за деньги. Вот такая привычка. И она, естественно, перекладывается вот и на садик, что вот воспитатели хорошие, вот дорогой садик, тут игрушки есть, там они там на улицу ходят, значит, все классно. И у них вот действительно атрофируется собственное, наверное, участие в жизни другого человека. Наверное, это все-таки эгоцентризм, появление воспитания которого в нашем обществе, к сожалению, нужно исследовать это явление. Я думаю, что даже психологи не все еще знают. Даже в советское время был такой фильм, если помните, на эту тему. Целый фильм сняли, умнейший фильм. «Сладкая женщина». Там конечно, Гундарева играла главную роль, конечно. Да, и там это даже все вот это очень хорошо показано.
Причем
без спа-салона, кстати.
Удивительное, да, что Наталья Гундарева не имела сама детей.
И была очень...
Да. В молодости вот тот самый пресловутый аборт.
Но она, кстати, обладала уникальным талантом общения с детьми. Говорят, дети на нее липли просто, как вот когда она с ней общалась. То есть Господь, видимо, все-таки давал талант, материнство очень большое. Но вот она в силу искушений его не смогла реализовать.
Профессию все-таки актрисы.
Не смогла реализовать. Вот поэтому в воспитании материнства, что в семье, что вот в школьной программе, очень хорошо дать молодым девочкам по максимуму такую информацию, чтобы они боялись не стать матерями своей жизни. Чтобы они вот думают, ой, а потом когда-нибудь, там, значит, вот у меня все будет. Это же очень частая сегодня фраза. Ну вот нам сначала надо вот это, нам надо сначала с мужем вот это.
Знаете, между прочим, некоторые вообще говорят, что вот я встречала такую женщину, и она говорит, да, есть такие подобные, вот да, есть, которые говорят, я просто боюсь рожать.
Ну да, но вопрос в том, что за этой фразой женщина скрывает. То есть по каким причинам может бояться? То есть с одной стороны, вот ювенальная юстиция, да, которая, собственно, для этого и создавалась, чтобы люди боялись рожать. Это целью главной была. Чтобы люди из-за того, что детей отбирают,
видите, они... какие да. уловки дьявольские. Да,
да, там же все продумано. Все продумано. И другая причина, кто-то столкнулся с системой родовспоможения. Вот я, например, была знакома матушка, она рассказала удивительный случай, что у нее дочь с зятем, православные люди, боялись рожать долго второго ребенка только из-за того, что они боялись, что не найдут хорошего врача, который будет вести беременность. Все, представляете, до какого страха и ужаса доходит? Вот такой, я говорю, как так? Неужели такая причина может являться причиной, чтобы отказывать от рождения детей?
Людей,
верующих,
да,
людей, причем я сначала не понимал, что такое. Ну, Бог с ним, с этим врачом. Ну, найдем мы вам врача, там, не знаю, или вообще без врача. Ну, я не знаю, все что угодно.
Опять же, да. Комфортные условия, понимаете, чтобы все было вот.
А раньше врачей вообще могло не быть, да, там, ну, в какие-то времена. То есть, понятно, что хорошо, если есть хороший врач, который и поможет, и подскажет, и не будет тебе чего-нибудь такого говорить, очень хорошо. Но если уж нет, ну, нет, значит, нет. Есть женщины, которые говорят, что страшно рожать детей в наше время. Ну, вот даже, знаете...
Жить вообще страшно.
Да, даже были такие, нередко, вот последние лет, наверное, 10, не, поменьше, лет 7, такие моменты, когда женщина там или мужчина приезжает там с какой-нибудь монастыря, ему какая-нибудь монахиня сказала, что вообще детей не надо сейчас рожать, потому что скоро уже конец света, и так далее, и тому подобное. Вот. Но тут можно сказать, что если страшно рожать, потому что такое время, то единственный способ, наверное, ну не единственный, скажем, такой стандартный способ это время изменить, это надо родить и воспитать такого человека, который это время изменит. Потому что времена минают люди, именно люди, никто другой их не может поменять. Вот Николай II доказал всему миру, что власть может быть не грязной, а может быть святой. Хотя считается, что это все вот грязь, это все плохо, там все друг друга обманывают, все там берут только взятки и пятое, десятое. Он доказал, что власть может быть святой. И не только он доказал, у нас и другие были благоверные князья и царицы, которые это подтверждали. Так и по поводу рожать детей сегодня тоже. Если вы хотите это время изменить, родите, воспитайте такого человека, который потом станет святым благоверным Александром Невским. Вот, или который будет что-то еще доброе делать в этом мире. Это вот и есть способ, чтобы это время изменить. Более того, каждый новый ребенок, который в этот мир приходит, которому удается дойти до родов, да, как правило, одному из четырех детей удается, как правило, по статистике дойти до родов, если уж он приходит от мир, то есть он приходит, ну, как с святым человеком уже. но в силу искушений, так сказать, да, различных, он может упасть, да, там, и не встать, и наоборот встать, да. И поэтому каждый рожденный человек – это всегда новая надежда на то, что мир изменится. И Господь, я думаю, что в каждого человека, который ему дает жизнь, он вкладывает эту надежду, что вот еще одна возможность, что появится человек, ради которого потом можно будет оправдать мир. Как говорили монахи на фоне, что Господь ищет, за что бы мир помиловать. Вот он ищет его, вот если женщины будут с детей, и мужчины, и семьи не убивать, а рожать, то Господь может еще времена продлить, только за то, что люди исполняют заповедь, плодитесь и размножайтесь, ну и так далее.
Борис, вы унываете?
По поводу чего?
Вот по поводу вот этой среды, в которой сегодня формируется так называемое вот наше материнство.
Ну, я могу сказать, что бывают действительно моменты, когда я не знаю, что, конечно, там скажешь, Господи, помилуй и так далее. Просто иногда мне очень трудно об этом говорить, да, но когда мужчинам все время говорят о целомудрии, когда ты выходишь на улицу, то есть очень трудно бывает все это видеть. Хотя один священник говорил, что на самом деле христиане первых веков, им было не легче в те языческие времена, которые они уже христианство принимали, христианство исповедовали, Христа исповедовали, им тоже было нелегко. Кругом были тоже различные развратные заведения и мода Римской империи и так далее. Все это было. Вот, наверное, просто сегодня надо быть православным людям, быть готовым держать больший удар. Просто для того, чтобы удержать, нужно больше подвязаться в тех добродетелях, которые нам Господь и Церковь Святая учит. Вот. И у меня действительно иногда бывают моменты, что вот очень трудно, когда ты, допустим, видишь, идут родители с ребенком и что-то говорят такое, что или что-то делают такое. И я в этот момент, единственное, что, ну, только помолиться, ничего, ты даже понимаешь, что ты еще женщина, что-то будешь говорить, тебя никто даже и не услышит, и слушать не будет. Вот. Хотя, может, как сказать, конечно. Иногда вот просто, ну, родители пьют вместе с детьми на площадках детских. У нас как бы считают сейчас по закону, что это запрещено. Но по факту это все нередко бывает. Иногда просто вот им нужно, ну, сказать, что вот вы знаете, вот пить и курить нельзя на площадке не потому, что за это штраф, а потому что вот ваши дети, они вот будут так же себя вести потом. Потому что это же наши, вы же для них авторитет. Как, какая бы ни была мама, какой ни был папа, это авторитет. И они будут все копировать и относиться к этому потом положительно, к такому поведению. То есть обществу надо испугаться за своих детей немножко, за своих. Мамам нужно испугаться за своих дочек. И это и есть, ну, некая сила, дающая им, ну, трезвиться, чтобы как-то правильно поступать. Что же касается того, что происходит, конечно же, мы не должны унывать. Почему? Потому что из Священного Писания мы знаем, что времена будут, наверное, гораздо более тяжелые и худшие в этом смысле. Тогда христианам придется, наверное, как-то особо решать эту проблему, или где-то жить в другом месте, или укрываться, или так далее. Или больше молиться. Вот. Я хочу, как всегда, сказать очень такую простую фразу. Вот сейчас мы знаем с вами такую беду страшную на Украине, где идет война, не только братоубийственная, вот, там еще интервенция есть иностранная. Но что хочется сказать, что все люди, мужчины особенно, которые любят Россию и которые очень любят об этом часто говорить или петь, или выступать, или создавать какие-то политические организации, которые за Россию, за ее будущее и так далее. Хочу сказать им такую вещь очень главную, которую Святая Церковь говорит, что если вы не создаете семьи, не рожаете детей, то все ваши дифирамбы России – это, к сожалению, лицемерие. Потому что больше, чем в людях, в детях, сегодня Россия не нуждается ни в чем, больше, чем в людях. Дети сегодня – это самое главное, что нужно нашей стране. Разумеется, и духовно-нравственные здоровые дети. Поэтому любите Россию, рожайте детей.
Это, конечно, главное. Но тема нашей беседы тоже называлась «Значение материнства». Я думаю, что мы будем, даст Бог, продолжать. И я хотела бы еще зачитать вот какие вещи. Я думаю, что вы, может быть, согласитесь, конечно же, с этим и каким-то образом еще буквально несколько минут прокомментируете. Это говорится о том, какую роль мать играет в жизни своего ребенка. Вы никогда, имеется в виду мать, то есть мать, она, вы никогда не сумеете отделить себя от своего ребенка, как ваш ребенок никогда не отделит себя от вас. И что бы ни случилось в жизни, какие бы драмы ни пережили вы или ваш ребенок, вы навсегда останетесь связанными не только кровными узами, но и общими интересами, общей любовью, общей заботой друг о друге. Боль вашего ребенка и радость вашего ребенка всегда будут вашей болью и вашей радостью. В этом проклятие материнства, и в этом же его высший смысл и высшая мудрость. В вашей воле сделать так, чтобы проклятие навсегда исчезло и из вашей жизни, и из жизни вашего ребенка. В сущности, вам ведь так немного нужно, чтобы из вашего ребенка вырос прекрасный и достойный человек, полезный не только себе, своей семье, но и своему государству. Общество воздаст вашему ребенку. Но разве вам нужна слава? Разве ваше сердце, бившееся некогда в унисон с крошечной живой клеточкой, завязавшейся в вас, не порадуется вместе с другими радости и славе вашего ребенка? Вам и этого достаточно, потому что вы, мать, лучшая и прекраснейшая из всего, что создал когда-то и еще создаст когда-то премудрый Господь.
Ну вот как раз здесь, в этом тексте дана очень важная мысль, которая, к сожалению, не доходит пока до массово до нашего общества, до наших женщин, что любая реализация, которая сегодня предлагается женщинам, что по своим трудозатратам, что по своей глубине, что по уровню знаний, не сравнится с призванием быть мамой как профессия, как реализация, как карьера, как целый список здесь можно продолжать из того, что женщинам сегодня предлагается. И женщина, которая мама, посвящает себя материнству как вот в своей полноте, она никогда не проиграет. Вот женщина, которая на других ценностях или пытается делить вот как тут так, или говорит, нет, я вот лучше буду карьерой заниматься, она в большом случае процентов, в большом проценте она проиграет. Потому что карьера – дело очень такое шаткое и требует постоянного вот какого-то такого напитывания, да, как страстью. А дети, даже когда они далеко от тебя, они у тебя уже есть. Ты уже даже на расстоянии от них получаешь то, что ты в них вложила, и то, что они тебе молятся о тебе, помнят о тебе, твою любовь. Звонят маме, говорят что-то. За одни вот эти минуты, даже когда уже дети уже взрослые, уже там внуки есть, они дают очень большое состояние того самого счастья, к которому, в принципе, все стремятся, женщины и семьи, и мужчины. И вот эту мысль, если мы решим задачу, как эту мысль донести до наших женщин, я думаю, что мы решим большую часть наших проблем современного общества, если мы эту проблему решим. Решать ее, конечно, можно только комплексно, вот, в разных аспектах жизни общества, государства, церкви в том числе.
Большое спасибо за состоявшийся разговор, Борис. Нашим слушателям я напомню, что сегодня в программе «Гость в студии» принимал участие исполнительный директор Центра защиты материнства «Колыбель» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии Борис Викторович Харченко. И мы продолжили говорить сегодня в нашей программе о значении материнства. Спаси всех, Господь!